Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович. Я пропоную розпочати з такого питання. У нас днями була ранкова інтерактивна програма на тему, ми разом зі слухачами читали з Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 текст. Там Ісус каже: «Я це промовив до вас, щоб в мені мали ви спокій. В світі ви маєте муку, але будьте бадьорі, я світ переміг». Ми поставили кілька запитань, що таке світ, чому з ним потрібно боротися, за якими правилами, тобто тактика, стратегія, прийоми боротьби. І в чому полягає перемога? Ну, і про спокій, власне, в Ісусі Христі.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос большой и сложный. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Как это понять? 1 Иоанна 5:19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле». То есть этот мир, который у нас есть, в котором мы живем, он лежит во зле. Мы все рождаемся во зле, мы все рождаемся мертвыми во грехах. Ефесянам 2 глава. И как через одного человека грех вошел во всех человеков, так через него и смерть перешла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. Итак, мы видим, что мы рождаемся греховными, и мы рождаемся в греховный мир. Опять же, надо понимать, что князь мира сего – это сатана. Иисус говорил: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Или он говорил, что князь мира сего осужден. Мы видим, что этот мир принадлежит сатане, и этот мир не принадлежит Богу. И если вы помните, что когда Иисуса Христа допрашивал Пилат, то Иисус говорил Пилату, что «я не от мира сего, мое царство не от мира сего». И точно так же в Иоанна 17 главе и в 15 главе Иисус говорил нам, что Он забрал нас от мира. Мы не от мира сего, и Иисус не от мира сего, потому что этот мир, еще раз говорю, принадлежит сатане. И когда Иисус был искушаем дьяволом, то дьявол в пустыне говорил, что «поклонись мне», показал все царства земли и говорит: «это все передано мне». И это факт, который произошел еще в Эдемском саду. И так мы видим, что мы должны это, по крайней мере, понимать, что этот мир лежит во зле, это все зло, и князь мира сего дьявол, и все тут находится под воздействием духа злобы поднебесной. И есть другой мир, который дает нам Господь. «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». И вот нам надо понять, что есть этот мир и есть другой мир, который дал Господь. И переход из того греховного старого мира в новый мир и совершился через жертвенную кровь Иисуса Христа. Галатам 1 глава 3-4 стих: «Благодать вам и мир от Бога», вот этот мир Божий, который мы рассматриваем, «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца». То есть Бог, Иисус Христос, избавил нас от этого мира и дал нам другой мир посредством крови, посредством воплощения, смерти и воскресения. Итак, Иисус победил этот мир таким образом, что Он стал частью этого мира. Каким образом? А как дети причастны плоти и крови, так и Он принял он, и чтобы своей смертью победить и забрать эту смерть у дьявола, который имел державу смерти. То есть Иисус стал частью этого мира и умер в этом мире, но он воскрес, и воскрес он в другом мире. И это и есть победа, победившая мир, есть вера наша, то, что мы совоскресаем с ним в новом мире, прежде, когда мы крестимся в смерть Иисуса Христа, мы крестимся, сораспинаемся с Ним в этом мире, в этом греховном мире, мы умираем вместе с Ним, но воскресаем в новом мире. Вот как бы теологию, то, что я вам рассказал, как практически, это только через веру. Ну, ми можемо об этом ще розсуждати.
Да, якщо вистачить часу, тема дійсно це дуже глибока, але преференції нашим радіослухачам. Наші телефони 280-0305 і 067-123-7575. На один з цих номерів нам Георгій з Києва зателефонував.
Алло.
Здравствуйте.
Добрий день.
Алексей Анатольевич, у мене такий вопрос. Значит, я смотрю Евангелие от Луки 4:19, и там сказано, что Иисус упомянул, что, мол, не до конца процитировал Исаия 62, где сказано: «День мщения Бога нашего и утешить всех следующих на сегодня». Он что, имел какую-то личную нужду, или это было каким-то умыслом он сделал? Прошу, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это важный вопрос. Смотрите, Писание, оно многогранное, оно многослойное, оно имеет настолько много слоев, и толкование этого Писания может быть тоже разным. Оно может использовать те фрагменты Ветхого Завета для того, чтобы донести исполнение пророчества, которое сейчас происходит. Действительно, в Исаии написано, что на день мщения – это то, что касалось, вот та строчка «день мщения» – это то, что касалось плена Вавилонского и разрушения храма, что Исаия еще предсказывал, там, за сколько это, еще за 250 лет до разрушения храма. И это пророчество одновременно было к разрушению храма, и одновременно это же пророчество идет и дальше до Иисуса Христа. Как мы знаем, что некоторые пророчества, они еще и дальше идут до окончательного, до второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому, ну, еще раз говорю, пророчество или толкование, или объяснение этих пророчеств, они могут быть многослойные. На тот период, то, что Исаия говорил, он говорил словами Божьими. И Бог одновременно мог использовать это пророчество до первого разрушения храма. Точно так же это пророчество могло идти и к пришествию Иисуса Христа.
Можливо, мы еще хотя бы хвилинку поразмірковуємо над цим. В принципі, ми можемо тільки здогадуватись, чому Ісус взяв саме ці слова і не завершив фразу, і не говорив про месть, или мщення, или возмездие, і про утішення сетуючих. Ну, деякі богослови, ну, або тлумачі Біблії, вони кажуть, що Ісус говорив тільки те, що Він виконував безпосередньо, був намерен ісполнить от за своє служіння. Відкривати очі сліпим, проповідувати бідним, і так далі. Але день мщення, ну, начебто попереду, коли вже сказано, що він буде топтати чавилою гніву Божого, да, і так далі.
Тобто который, це ще... Которые под жертвенником сидят и говорят: «Доколе, Господи, не мстишь ты за кровь нашу?» То есть это будет в откровении в последней книге, которая, или при втором пришествии Иисуса Христа.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Наші телефони прямого ефіру 280-0305, код міста Київ 044, і наш мобільний 067-123-7575. Олексій Анатолійович, поки у нас тимчасове затишшя, я хотів повернутися до запитання, яке було Івана 16:33. Ми говорили, наче, про два світи, але в Старому Заповіті ми читаємо, ну, наприклад, «Господня земля і все, що наповняє її». «Моя вся земля, говорить Господь». Ну, багато разів. І раптом ми говоримо, що сатана приходить до Ісуса і каже: «Всі царства мені належать». То, може, земля Божа, а тільки царство належить сатані? Як це все пояснити?
Сложно, наверное, объяснить это, но мы знаем, что несколько у нас есть мест Писания о том, что князь мира сего, дьявол, то есть вот идет князь мира сего, и это называет Иисус Христос, который не имеет во мне ничего. Ну, то есть это, mm-hmm. это Иисус называл.
А Павло
это.
Потом говорил, Бог века сего, ослепил умы.
Да, да, то есть это все, ну, если Иисус определил, дал определение, то мы должны этому верить. Ну, не то, что даже Иисус дал определение, а вы посмотрите вокруг, что происходит. Или мы уже говорили, что каждый ребенок, он рождается во зле. И тот эксперимент, который делали люди, когда ребенку 2 годика сажали в комнате, там кастрюлечка с крышечкой, и говорили, вот ты сюда не смотри, в эту кастрюлечку с крышечкой. И выходили из комнаты, но в комнате были камеры видеонаблюдения. Ребенок подползал к этой кастрюлечке, открывал ее, смотрел, закрывал, отползал. И когда заходили взрослые дяди, говорят, ну что, ты смотрел в эту кастрюлечку? Он говорит, неа. То есть о чем это говорит? В 2 года ребенок не послушался и солгал. Откуда это? Его же не могли научить этому. То есть это находится в природе человека от рождения. И мы все рождаемся такими. И поэтому Бог пришел изменить нашу природу, чтобы мы не были такими, а чтобы мы были другими.
Є в психології навіть якась фраза, здається, французькою мовою, я зараз не пам'ятаю, як звучить, яка пояснює оцей психологічний механізм. Є такий жарт «Не думай о большой чорній обезьяні». Тобто ще секунду тому я про нього, про неї не думав, але коли ти мені сказав, у мене зразу цей образ. Тобто апостол Павел об этом так написав, що закон произвел во мне всякое пожелание, ибо я не знал бы, если бы Господь закон не говорил, не пожелай, то я бы и не знал,
желал,
что
да,
это.
Я бы и не желал, да.
А так тебе постоянно говорят, не думай о большой черной обезьяне, не заглядывай в эту кастрюльку, и тем самым тебя уже штовхают на то, да, чтобы да, ты это да, сделал. Да, да, да. Начебто привертают увагу. Так вот, власне, ну просто хотелось бы, мы говорили, до речи, от 2 Петра, там сказано, що небо і земля, і кілька разів написано, що і небо, і земля перші були знищені водою, а другі зберігаються для,
огню, да,
для вогню. Але йдеться і про небо, і про землю разом. І от з одного боку, ну як кажуть, Бог на небі, а з іншого в Біблії написано, що небо і небо небес не вміщають тебе. Як от з цими всіми небесами? А Павло каже, до 3-го неба, значить є ще 2-е і 1-е? Що це за 2-е, 1-е і 3-е небо?
Ну, насчет...
Яке загине, власне, разом з землею якесь загине написано. І небо, і земля розтають там, ісчезнуть.
Насчет 2-го или 3-го неба я в любому случае не могу сказать. Почему? Потому что когда мы будем там, мы ответим. Ну, то есть мы можем говорить только то, что открыто. А открыто у нас по Писанию. Ну,
просто таке враження, що от коли Павло пише про 3-е небо, що люди, які читатимуть, вони в курсі справи. Тому що якщо ви не в курсі, я вам скажу, я був на 16-му небі, ви подумаєте, що у мене трохи з головою. А якщо це між нами прийнято, то я просто говорю, небо номер 15. І ви такі, а, зрозуміло, це там-то і там-то. Архангели, наприклад, чи там престоли, чи господство.
Не знаю. Ну, я помню, как-то читал, что первое небо, это, можно сказать, это те же духи злобы поднебесной, которыми в Ефесянам 2 глава, 2, 3 стих, в которых все рождаются мертвыми во грехах. А уже на 3-м небе там Господь обитает. Но мы знаем, что даже сатана был как молния с неба, да, спал с неба как молния после того, когда ученики были послушны Господу, они послушались Богу более, нежели своему разуму, своему опыту, своей плоти. И они пришли к Иисусу и говорят, «Господи, и бесы повинуются о имени Твоем». И Господь сказал, «Все, видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Почему? Потому что они поверили в имя Его, и именем Его изгоняли бесов. И тогда власть дьявола, по большому счету, прекратилась. Но, опять же, чтобы мы понимали, он спал на землю. И вот эта земля, как бы, она сквернена. И как плоть и кровь наше, Царство Божьего не наследует, по 1 Коринфянам 15:50, так и эта земля, она не исцелится, она не спасется. Она... Почему? Потому что, ну, в туда в небо не войдет ничего нечистое. И он говорит, я все творю, все новое. И вот это будет новая земля, новый город, новый град Иерусалим, чистый и святый. Чистый и святый, вот и туда уже попадут души, очищенные через кровь Иисуса Христа. И вот этот город, сходящий с неба невеста, скиния Бога с человеками, это уже новое небо и новая земля, где нет, не будет ничего нечистого. И он, этот город уже вечный. Вечный он уже только потому, что там не будет ничего нечистого. Все, что вечное, оно не подлежит преобразованию. Понимаем это, да? Это просто физика. Изменение пространства и времени. Если есть какое-то изменение, значит, это конечное. Если на Земле происходят изменения, трансформация, значит, это конечное. А Вышний град Иерусалим, нам сказано, что он будет вечным. И вот это вечное, там не будет трансформации, то есть не будет изменения. Если допускаем какое-то изменение с плюса на минус, плохое на хорошее, значит, это не вечное. А тот город будет вечным.
А чи означає це? Ну, от Павло каже, від сили в силу, від слави к славі, від віри в віру. Це ж теж, начебто, предполагає змінення.
Це здесь. Це здесь, на землі, поки ми знаходимося в плотському, змінчивому мірі, ми преобразовуємося в образ Христовий. І це наша жизнь. Жизнь віруючого – це преобразуватися в образ Господень. І від віри в віру, від слави в славу. Тобто у нас там год назад или пять лет назад была слабая вера, мы еще грешили, еще как-то сомневались, боялись и так далее. А из года в год, если мы пребываем в Господе, пребываем в Слове Божьем, мы все больше и больше приобретаем новый мир, кстати, мы поднимаемся на новый вот этот уровень этого неба, можно так сказать, на второе. Если первое небо, это, будем так считать, уровень духов злобы поднебесной, но когда мы отрываемся и мы видим через крест Христа, крест – это переход от земли в небо. И он показал нам этот переход, что не бойтесь убивающих тело, не бойтесь. Смысл в том, что да, вы умрете на этой земле, но вы получите новую жизнь, вы получите новый мир, и вы увидите меня, говорит Господь, так, как я есть, и мы будем в любви, в святости, в праведности, и там уже не будет ничего нечистого, Бог отрет всякую слезу, там не будет уже тени, не будет тьмы, не будет слез, ничего не будет. И это и есть тот мир. И этот мир, кстати, мы можем приобрести здесь, будучи живы, незаметным образом. Царство Божие внутрь нас есть. И этот мир мы можем иметь даже тогда, когда у тебя болезнь, смертельная болезнь. Тогда, когда горе, когда скорбь, когда нужда, когда нечего кушать, когда вообще все пропало, и, ну, ты можешь иметь вот этот новый мир, ты можешь иметь вот эту радость в Господе, независимо от тех обстоятельств, которые ты имеешь в этом мире. Вот что значит «новый мир даю вам».
Мой телефонный звонок, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да, мы вас слушаем.
Алексей Анатольевич.
Да, слушаем вас.
У меня к вам такой вопрос. Вот в Откровении 22:14, там, значит, у одних в Библии написано «блаженные соблюдающие заповеди», а у других «те, кто выбрали заповеди, выбрали отдых». Это раз. И потом, значит, а вне, вот пси. Кто такое пси для Господа? Объясните,
псы.
Пожалуйста.
Ну, вот я открыл построчный перевод с греческого языка Винокурова, то тут написано, что блаженны омывающие одежды свои, чтобы иметь право есть от древа жизни и входить в город воротами.
То есть в деяких манускриптах исполняющие заповеди, а в деяких омывающие одежды.
Ну, судя по всему, омывающие одежды более подходит. Почему? Потому что если с построчника мы возьмем...
Так построчник, они же разные могут
бывает
брать разные, рукописи.
Судя по всему, да, но больше, так скажем, греческих, я думаю, переводов именно, и греческих писаний, которые имеются на сегодняшний день, конечно же, омывающей одежды.
Но там штука не только в количестве, там штука в 2 век или 12 век.
Это да, это да. Но, смотрите, опять же, писания разные, переводы разные, но у вас есть Дух Господень. И вот когда вы читаете с Духом, и когда вы спрашиваете у Иисуса Христа: «Господь, а что тут написано?» И прислушиваетесь к самому себе, и в сердце своем, в сердце есть вот этот мидраш, который, толкование, которое даст Иисус Христос. Помните, Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя». То есть твое сердце может говорить от Господа. «Ищите лица моего, я буду искать». И вот точно так же вы читаете, и вот так вот просто закрыли глаза: «Господи, а что тут написано? О чем тут написано?» И прислушайтесь. Прислушайтесь к самому себе в своем сердце. И что там, что вы чувствуете? Вот куда больше ваше склоняется сердце, чтобы толковать это местописание. И вот таким образом двигайтесь по Писанию, потому что все Писание в любом случае богодухновенно. И писали вы мужи Божии, водимые Духом Божиим, и открывается оно только Духом Божиим. И Господь нам говорит, что помазание, которое у вас есть, вот оно научит вас всему, и вот оно истинно и не ложно. И вам не нужно будет учителей, чтобы кто учил вас, ибо вы имеете помазание от него и знаете все. 1 Иоанна 2:20, по-моему.
Ну, все ж таки, у советующихся мудрость, мы спілкуємося, і іноді через братів і сестер можна отримати щось, пищу для размышлений.
Да, но тут надо иметь меру. Почему? Потому что мы можем привыкнуть к толкованию по плоти. Ну, то есть...
на всем готовом.
Да,
брать и читать,
там,
и повторять.
Там еще кого-то мы взяли, там, Баркли, и всех мы прочитали и поняли. Ага, вот тут. Подожди, а Бог лично тебе это проговорил? Или ты все-таки двигаешься только по комментариям?
Ну, по вере. Почитал Библию, согласен. Почитал Баркли, согласен. МакАртура почитал, хорошо, вот, мудро.
Поэтому я не говорю, что не надо читать толкование. Толкование надо читать, размышлять о них надо, безусловно, но больше надо доверять своему сердцу, ну, потому что Господь нам так сказал: то, до чего ты достиг, вот в том и пребывай. А то, если ты достиг от того, что МакАртур достиг, или Макдональд, или Баркли, или Дэвид Стерн и так далее, то подожди, а ты до чего достиг? Иначе Иисус скажет: а я вас не знаю. Я знаю Дэвида Стерна, знаю Баркли, знаю МакАртура, да, знаю, хорошие люди, они слышали меня и даже написали, а тебя я не знаю. То есть мы должны, каждый должны пробиться к Богу и получать откровение от Него лично. Я не говорю, что не надо других читать, надо, но ты должен в первую очередь доверять Богу, который в тебе, если Он, конечно, есть в тебе.
Так, а с псами-то что? Це така велика тема. Вони ще в Старому Заповіті з'являються: «Не вносі ціни пса в дом Бога твоєго». Ну, ціна пса какого-то. Торговля собаками, що це таке?
Вот. Ну, тут пси більше как бы символізуються язичники. Это те, которые, ну, или нечестивые, а нечестивые. Если мы посмотрим тот же Псалом 9:25, допустим, нечестивый говорит в сердце своем: нету Бога, не видит Бог, не слышит Бог. Ну, то есть нечестивый – это тот, который отвергает вообще само существование Бога, или если он и знает, что есть Бог. Ну, как филистимляне, они, допустим, знали, что у Израиля есть Бог, он там море раздвинул, с ними Бог. То есть они как бы знали, что Бог есть, но не пренебрегали Бога.
Просто це слово «пси», воно дуже часто зустрічається в Біблії. От, наприклад, апостол Павло в одному з листів пише: «Берегітесь псов, берегітесь злих ділателів, берегітесь обрізання». Ваша думка, це про одних і тих самих людей, чи це три різні групи?
Я думаю, що це різне, да. Тому що, ну, как бы, істина, вона одна. Вот. А вокруг тысячи искушений. И вот эти искушения, они по-разному называются. Там и псы, и нечестивые, и так далее. Потому что нас-то искушают, ну, хоть и нам и небезызвестны его умыслы, но способы искушений очень много. И вокруг нас этот мир, так как он лежит во зле, он нас искушает. Ну, так получается. Mm-hmm. Вот все, что мы видим, оно искушает. И помните даже...
Потому что мы не можем сказать, во мне не имеет ничего. Яков пишет, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
Да, и так и есть, потому что мы все родились, исполняя... похоти и помышления плоти.
Наследовали суетную жизнь от отцов.
Да, оно в нас есть. И как Иов, по-моему, да, говорит, что положил завет с глазами там не смотреть на девиц. То есть бороться с этими искушениями, чтобы не последовать за этим миром.
За глазами своими, да, не будешь ходить. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Алексей Анатольевич, вы говорите, что нужно прислушиваться к своему сердцу, а слово говорит, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Давид, который был угоден Господу во всех направлениях, кроме Урии, убийства Урии, и он просил, что следи за моим сердцем, на верном ли я пути, и... много очень подтверждений, что человек действительно падок на всякие соблазны, и он не может прислушиваться к своему сердцу. Но если он просит у Господа, Боже, дай мне слово Твое, и с верой ждет, и вы цитируете Бартли, или же Стэнли, или, ну, хорошие проповедники, и я получаю откровение именно через... вот эти вот чтения, то как же я могу сказать Господу, это не от Тебя, если я знаю, что я попросила, и Он говорит, слушай, Израиль. И я слушаю и получаю откровение, и благодарю вас, и за молитвы благодарю вас. Спасибо.
Да. Сердце.
Спасибо.
Сердце, вопрос сердца.
Очень спасибо.
Большой вопрос. Глубокий.
Очень, да, очень, да. Также Иисус говорил, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, блуд, непотребство и так далее. Действительно, но это сердце, как бы, то сердце неверующее, можно так сказать. И Давид в 50-м псалме, как он говорил, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, духом правым обнови внутри меня». Или Иезекииля 36, 26, 27. «Заберу у них сердце каменное и дам им сердце новое, плотяное, живое, и напишу на нем и сделаю, и дух мой вложу в него, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете выполнять». То есть, если Господь нам говорит о том, что Он сделает нам сердце новое, сердце чистое даст нам, и Он сделает в этом новом сердце так, что Он вложит в него дух, и Он сделает, что мы будем ходить по уставам Его и заповедям Его будем выполнять. Мы понимаем, как бы, что сердце – это, конечно, не физический орган, да?
Это сердце, духовное
вот,
сердце человека.
Это да.
Суть.
Это суть человека. И поэтому, как бы, не 100% невозможно это объяснить, вот взять и разложить анатомический духовный такой атлас, да, в котором мы как-то это все разложили.
Слишком сложен он.
Это невозможно, наверное. Почему? Потому что одновременно в человеке, в верующем человеке, рожденном свыше человеке, еще существует греховная плоть. По Галатам 5:17. Плоть духу противится. То есть одновременно мы можем иметь Духа Божьего, которым мы рождены свыше, и который возрастает в нас, и одновременно у нас имеется похоть плоти. И то находится в сердце, потому что это духовные вещи. Это духовное, как и сатана, дух нечистый, так и Бог – это дух святый. И это все битва происходит внутри нашего сердца. И вот побеждающему, говорит Господь, дам сесть на престоле, как и я победил. Вот, ну, взять вот так вот и разложить нельзя. Но тот же Давид нам сказал про сердце. Да?
Сердце
мое говорит от тебя. То есть на самом деле... Я еще раз говорю, мы можем читать и Баркли, и Стерна, и всех. И если что-то согласуется с нашим, то есть все нормально, все хорошо. Но еще раз говорю, мы должны сами получать откровения. Мы можем подтверждать откровения свои от других людей. Почему нам хорошо вместе общаться? Мы когда общаемся вместе, и когда кто-то делится, вот Слава делится со мной, а я получил это откровение, и мне он дорог, мы родные через откровения эти, мы становимся братья. Почему? Потому что откровение – это и есть общение Духа Святого внутри нас. И поэтому мы братья в церкви, потому что мы знаем, что один дух, который дышит во всех.
У нас еще хвилинка и питание практичного характера такого. Здравствуйте, скажите, если бабушке больше 90 лет, и она лежит уже долгое время, почти ничего не понимая в связи с болезнью, будет ли грехом молиться о том, чтобы Господь освободил ее от этих телесных и душевных страданий и взял ее к себе на небо?
Ну, этот спор длится уже давно и в христианских странах, на уровне законодательства, и эвтаназии, и все что угодно, да?
Но, вы знаете, здесь только о молитве спрашивают.
Вот. Я думаю, что надо просто молиться за ее душу, за ее жизнь, за ее общение с Богом и просто любить. Вы знаете, как бы, не знаю, молитва о смерти, что-то тут не то. Вот я не знаю, ну, какое-то вообще молитва о смерти, что-то тут не то.
Ну, а если молишься, Господи, возьми ее к себе?
Ну, и это воля Божья, брать ее к себе физически или не брать, это, опять же, во всем воля Божья. Мы не можем указывать Господу...
А просить?
Что? Не знаю, опять же, просить мы можем о любви, о каком-то хорошем, о каком-то, не знаю, что-то хорошее должно быть.
О сокращении страданий.
О сокращении страданий, наверное. Ну вот смотрите, вот как мы принимаем решение? Когда что-то хорошее, доброе, святое и праведное, мы не задумываемся на самом деле. Да, то есть мы вот, ну вот кто-то там упал, и ты, ну, ты сразу подбежал и помогаешь. Ты не задумываешься, а правильно ли я сделал, нужно ли было это делать. То есть о чем-то хорошем мы не рассуждаем. И вопрос второй. Сам факт сомнения из этого вопроса даже, вот сам факт вопроса, или сомнения по поводу правильности или неправильности свидетельствует о неправильности. Почему? Потому что блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И вот эта позиция сомнения, сомневающийся, да не думает получить что-либо от Господа. И поэтому тут уже надо задуматься. А даже, я же говорю, сам факт вопроса, это значит, есть сомнение. А еще знаете, как бывает? У меня есть сомнение, я сейчас позвоню на радио, мне скажут так, я получу подтверждение, и у меня будет такое. Ну, как бы для того, чтобы утвердиться в своей позиции. Но на самом деле мы не будем в любом случае
отвечать. Когда есть сомнение, позиции нет. То есть ты как бы между двух позиций.
Да. Если есть сомнения, просто тут надо остановиться и не делать ничего, а делать в том, в чем мы не сомневаемся. А в чем мы не сомневаемся? Бог благ, Бог любит эту бабушку, Бог знает, что делать. Если он ее держит, значит, ей еще надо в чем-то покаяться.
Возможно.
Ей еще надо что-то, может быть, измениться. Если Бог пока не исцелил
ее... Или нам нужно измениться через это.
Или нам надо измениться через эту ситуацию и так далее. Но все в воле Божьей. И поэтому, если эта ситуация происходит, значит, она для чего-то существует. И делать надо то, в чем мы абсолютно уверены. Благословлять, любить, молиться о хорошем, о добром, о святом, о том, что от Господа.
У нас еще одно запитання. Я його просто озвучив, але немає часу на відповідь. Бог творить все чисте і добре. Питання, звідки взявся сатана? Як з чистого виходить нечисте? Це достойне окремої передачі, тому що про це вже 2000 років. Та ні, більше. Скільки земля стоїть, люди розмірковують.
Хорошо, на всього доброго. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.